Я рад всех вас приветствовать на вечере Господней, воспоминании о страдании и смерти нашего Спасителя, которое мы делаем всякий раз по указанию апостола Павла, когда желаем вспомнить и возвестить о той великой смерти, которая произошла за наши с вами грехи. Сегодня перед нами символы в виде вина и хлеба. И тема, которую я хочу поднять сегодня, она является, пожалуй, предметом очень многих споров, особенно в нашей русскоязычной среде. Вы знаете, какую историю, если провести опрос среди русскоязычного народа, не только здесь, но и на нашей родине, какую библейскую историю будет знать больше всего людей? Я немножко пробовал этот опрос проводить. Это Facebook позволяет. Самую лучшую историю — это история о том, самая распространенная и наиболее известная история — это история о том, что Иисус превратил воду в вино. Особенно остро ощущаем это знание этой истории мы, адвентисты седьмого дня. Потому что так получилось, и я этому был чрезвычайно рад, когда я узнал об этом. Но у нас по вопросам алкоголя в церкви позиция однозначна. Называется нулевая толерантность, чему я рад. Но далеко не все этому рады. Есть категория людей, к сожалению, многих мужчин особенно, которые, слыша о том, что я рад тому, что у нас в церкви адвентистов седьмого дня нулевая толерантность к алкоголю, пишут мне на Фейсбуке: а сколько тебе за это заплатили? Есть люди, которые не могут поверить в то, что, оказывается, в этой жизни можно обойтись без алкоголя. Есть люди, к сожалению, которые себе не представляют, как такую радость можно забрать. И поэтому ведутся дискуссии. И самая главная дискуссия: а какое же вино сделал Иисус на свадьбе в Кане Галилейской? Перед нами открыты два стиха, которые с точки зрения логики, если читать их последовательно, являются парадоксальными. С стих 10 второй главы Евангелия от Иоанна используется очень многими для того, чтобы доказать всем сомневающимся, в кавычках, что вино на свадьбе в Кане Галилейской было алкогольным. Доказывается это следующим образом. У меня, ну как бы, я не участвовал в этой дискуссии, но какое-то время назад один весьма известный проповедник процитировал меня, высказал свое несогласие именно на основании древнего греческого текста 10 стиха. «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда лучше, а ты хорошее вино сберег доселе». Этот проповедник использует свои знания греческого языка, утверждая, что перевод греческого слова на русский язык, переведенное как «напьются», касается исключительно алкогольного вина. Но тут возникает серьезный вопрос. Если этот великий проповедник считает, что на свадьбе Каны Галилейской все были весьма напитые, то дальше возникает парадокс. 11 стих. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». Это что получается? Исходя из логики, ученики уверовали в Иисуса, только изрядно оказавшись нетрезвыми. Друзья мои, в самый ранний свой возраст в христианстве я очень хорошо понял, насколько абсолютно бесполезно проповедовать Христа человеку, который находится в нетрезвом состоянии. Я был студентом Киевского государственного университета, факультета физики, проживал в общежитии. А что такое жизнь в студенческом общежитии, очень многие знают. К сожалению, и сегодня проблема и в Америке, и здесь проблема кампусов колледжевских заключается в том, что их самой главной характеристикой является слово «пьянка». Вот. Был у меня сосед по блоку в другой комнате, который однажды, придя ко мне в нетрезвом состоянии, вел со мной задушевную беседу. А я по неопытности своей пытался ему рассказывать о Боге, о жертве Иисуса. Ну, именно каждый человек себя в нетрезвом состоянии ведет по-разному. Этот вел себя очень смиренно, даже слезливо. Слушал меня, каялся, молился со мною. На следующий день наступила суббота. В пятницу он говорил, что он хочет пойти в церковь и покаяться. в субботу утром я к нему захожу. Миш, ну пойдем. Куда? Я говорю, в церковь. Какую? Ты же так вчера со мной хорошо говорил. Он ничего не помнил. Он ничего не помнил. Меня часто спрашивают, что означают слова Иисуса в Нагорной проповеди «Советование метать бисер». Я по неопытности своей бисер пометал, изучил урок. И вот поэтому аргумент известного проповедника вызывает у меня много вопросов. Неужели ученики уверовали в Иисуса как в Спасителя мира, Мессию Израиля, только после того, как они на свадьбе изрядно напились? Явно эта греческая экзегеза, хоть и правильно говорит словарное значение слова «напьются», но в контексте не выдерживает ни малейшей критики. Тема о том, какое вино сделал Иисус в Кане Галилейской, является очень жаркой темой спора. Но, мне кажется, задавая этот вопрос, мы начинаем не оттуда. Итак, давайте еще раз посмотрим, что говорит Иисус. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. И уверовали в него ученики его. Смотрите, давайте посмотрим в более широком контексте. Откуда во второй главе Евангелия от Иоанна у Иисуса берутся ученики? А берутся они из предыдущей истории. Первая глава в Евангелии от Иоанна заканчивается историей об Иоанне Крестителе, у которого были ученики. И вот что говорит нам 35-й текст. На другой день опять стоял Иоанн и двое учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Сегодня, принимая символ хлеба, вкушая символ хлеба, мы будем размышлять об Агнце Божьем, который своей кровью омыл грех всего мира. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись, увидел их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави, где живешь?» Так у Иисуса появляются ученики. Это те, кто были учениками Иоанна Крестителя. Они следуют за Иисусом. И вот следующий эпизод истории, которую нам передает евангелист Иоанн, это свадьба в Кане Галилейской. И вот именно Иоанн подчеркивает, когда Иоанн Креститель представляет Иисуса словами «се агнец», то мы видим что ученики следуют за Иисусом, а вот во время истории, которая связана с превращением воды в вино, ученики после всего этого уверовали в Иисуса. Так почему? Я задам более широко вопрос. Почему столько чудес делает Иисус? Но именно это чудо, оно выбивается из всего остального, из всех остальных чудес, которые совершал Спаситель, будучи на этой земле. Какое самое распространенное чудо было совершено Иисусом? Вот вы, читая Евангелие, что более всего из чудес чаще всего встречается? Что? Исцеление. Почему он никого не исцелил? Чтобы показать славу свою. А какое самое сильное чудо, которое совершил Иисус? Самое, что называется воскресение из мертвых. Причем оно описано здесь в Евангелии от Иоанна. Почему его Иисус не совершил? Для чего Иисусу нужен был весь этот, вся эта обстановка, будем так говорить. Он появляется на свадьбе, он это делает. И самое главное, что в этом побуждает учеников последовать за ним? Дело в том, что, к большому сожалению, фокусируясь именно на том, что сделал Иисус, мы забываем то, для чего это сделал. В чем в этом был смысл? Так что, собственно говоря, происходит? Потому что то, о чем говорит распорядитель пира, это обычная ситуация. То есть, увидев то, ну, вернее, испробовав то, что принес Иисус, распорядитель пира, ну, не знаем, как оно было, знаете, сегодня есть такая профессия, я даже не думал, меня посвятили, что это довольно неплохой заработок и довольно тяжелая работа, быть тамадой на свадьбе. Это я удивляюсь. Это распорядитель пира, это тоже вот типа тамада. Но в любом случае, перед нами разговор между распорядителем пира и женихом. И распорядитель пира же не понимает, откуда происходит вино. А, как говорится, в отличие от нынешнего времени, где самая большая проблема и расход в жизни семьи, у которой есть дочери, это выдать свою дочь замуж, потому что особенно в американских-то семьях, семьи-то как раз родители платят, родители невесты оплачивают большую часть расходов. Пожалуй, зачастую мне встречались такие семьи американские, в которых все расходы на свадьбу ложились на плечи родителей невесты. Вот. То в библейские времена нет. Женишок чтобы показать свою зрелость и состоятельность. Не только выплачивал своему будущему тестю изрядную сумму за свою дочь. Недаром царь Соломон в притчах скажет, это буквально, кто возьмет добродетельную жену, цена ее сколько? Выше жемчугов. Это буквально, друзья мои, это буквально. Хорошая жена в древнем мире стоит очень дорого. И гордится этим. Не только сколько он выложит своему будущему тестю, но еще и свадьба, расходы. И вы понимаете, когда на свадьбе что-то заканчивается, это ставится в минус именно жениху. И, скорее всего, Мария, мать Иисуса, она приходилась жениху. Родственные связи были. И поэтому это была ее проблема. Как это так? На семью такой позор, не хватило чего-то. Вот. Когда выясняется, что чего-то таки хватает, и когда распорядитель пира пробует это вино, тогда он говорит этому жениху. И вот здесь нужно понимать, всякий человек, это не то, что происходит на этой свадьбе. Это то, что знает распорядитель пира, обычно случается. Да, обычно так и случается. На свадьбах подается худшее вино, хорошее вино, пока люди не напьются. Ну да, да. Ну а что сделаешь? Бывает, случается. Знаете, тут какая проблемка? Очень часто, и я не хочу в эту проблему сейчас входить, проблема заключается в том, что часто применяется аргумент. Этот аргумент, к сожалению, не библейский, и обосновать его невозможно, о том, что такое алкогольное вино в Библии не знали. Этот аргумент обосновать невозможно. Вот. Но разговор-то здесь не об этом. Разговор здесь о том, не что обычно происходило на свадьбах, где напивались, а что произошло на вот этой конкретной свадьбе. А самое главное, даже не то, что пили на этой конкретной свадьбе до того, как Иисус был поставлен в известность, что вино закончилось. А разговор о том, что сделал Иисус. Вот об этом-то распорядитель пира и не говорит. А говорит об этом Иоанн в 6 главе. Тут же было 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры воды. Дело в том, что часто приходится слышать и видеть следующую картину. Как вы себе представляете водонос? Ну, мы все хорошо знаем, что такое водонос. Представляем себе, да, потому что у нас есть такие слова. Пара, воз, пыли, сос, водонос. Если пылесос сосет пыль, то в водоносе носят воду. Соответственно, то, в чем носят воду, может выглядеть как что? Как ведро. Или как кувшин. Так? Ну, наполнили. Но почему вдруг в 8 стихе говорится: почерпните и несите. Что несут? Несут то, что сделал Иисус, но не несут водонос. Заметили? Потому что дальше написано: распорядитель не знал, откуда это вино. То есть изначальный сосуд неизвестен распорядителю пира. Известно ли, что в чем принесли небольшое количество? Что дальше, тоже неизвестно. Известно лишь реакция распорядителя, отведавшего это вино. Отведавшего это вино. Но вопрос: а как же выглядит каменный водонос, который еще и по обычаю очищения иудейского? А что это за обычай очищения иудейского? Давайте посмотрим, как это выглядит, очищение иудейское. Открываем Левит, 15 глава, и вот мы выясняем. Объявите сынам Израилевым и скажите: если у кого будет истечение из тела его, то от истечения он нечист. Всякая постель и так далее нечиста. Вот. Всякая повозка, все это нечиста, нечиста, нечиста. И вот что дальше написано. Когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои. И дальше что сказано? И омыть тело свое живою водою. То есть вот что такое очищение иудейское. Очищение иудейское происходит тогда, когда в различных случаях, к примеру, как мы прочитали с вами, истечение из тела, человек становится нечист. А что значит нечист? Нельзя идти и кушать в храме мирные жертвы. Я сейчас вам прочитаю Левит, 6 глава. Смотрите, вот как сказано. Левит 7:20. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. То есть нечистота – это когда человек не может есть мясо мирной жертвы. Я надеюсь, что мы все здесь сидящие прекрасно понимаем, что где у нас мирная жертва сегодня? на Голгофе. Друзья мои, очень важно. Мирная жертва на Голгофе. То, что находится здесь под скатертью, это не есть мирная жертва. Друзья мои, это очень серьезно. Потому что есть церкви, которые называют это мирной жертвой. И ритуал, когда священник приносит и вкладывает человеку в рот кусочек хлеба, называется жертвоприношением. Вернее, жертвоприношение происходит раньше. Жертвоприношение совершает священник на алтаре. Вы знаете, что алтарь является в традиционном соборе главной частью. В православной церкви он закрыт за вратами, а в католической церкви открыт. Священник на алтаре совершает священнодействие, и, совершив священнодействие, он осуществляет преосуществление. Знаете, что такое преосуществление? Это когда вот этот хлеб следует понимать не как символ, а как настоящее тело Христово. И в этом случае, естественно, женщинам в определенные периоды их жизни воспринялось это делать. Меня всегда умиляли эти законы. А умиляли они почему? Потому что, когда речь идет о субботе, то священник всегда скажет: ну как же это ветхозаветный закон? Но когда речь почему-то идет о законе, записанном в книге Левит, 7 глава, 20 стих, этот закон почему-то вдруг каким-то образом в церкви выполняется. Поэтому, друзья мои, давайте не будем совершать эту ошибку. У нас не месса, не причастие и не Евхаристия. Что у нас? Вечеря. Воспоминание о страдании и смерти Христа. И поэтому законы, касавшиеся посещения храма, святилища, здесь применяться не могут. Почему? Потому что мы адвентисты седьмого дня, а наше святилище находится где? На небе. И здесь перед вами стоять будут не священники. Священник наш кто? Христос. Жертва мирная уже принесена. Но, возвращаясь к истории о том, что было в Кане Галилейской, вот что такое очищение. То есть человек оказывался в состоянии нечистоты. Человек оказавшись в таком состоянии, а не чистота, вот типа как истечение из тела, проказы, это все символы того, той разрушительной силы греха, которой подвергается наше человеческое тело. И поэтому все эти законы, они были даны только с одной целью. Под конец срока нечистоты нужно было, очистившись, показать на Иисуса, на грядущего Спасителя мира, который избавит нас от тела смерти. Вот. Поэтому все эти законы были. И вот поэтому именно и находились в каждой деревне каменные емкости, в которых человек, оказавшийся в состоянии нечистоты, мог по прошествии этого состояния омыть тело свое водой и только тогда идти в храм. Вот. Но как это выглядело? Как это выглядело? Ну, давайте я вам сейчас покажу. Это одно из самых моих любимых мест, куда я везу туристов в Израиль. Это деревня в Галилее, которая называется Хоразим. Она интересна тем, что все постройки там сделаны из вулканического базальта. То есть деревня черная. И вот в таких условиях жили многие галилеяне. Перед нами восстановленное немножко место центра деревни. Вот примерно в таких зданиях и проходили торжественные события, на которых приходила вся деревня. И вот я вот так стою, да, лицом к этому, можно так сказать, банкетному залу. То есть, если бы была свадьба, она проходила бы вот в этом центральном помещении, на центральной площади. И вот слева от меня находится вот это. Я не знаю, как хорошо вам видно, но вы видите вход, и там что-то блестит. Вы знаете, что это? Это вода. Перед нами один из того, что называется в Евангелии от Иоанна каменным водоносом. Вы не понесете это водонос. Это вырытый резервуар. Как вы видите, примерно туда может зайти, поместиться человек и окунуться там в живую воду. Откуда живая вода бралась? С неба, из дождя. Из дождя. Вот таких было 6. То есть, если бы Иисус хотел споить всю деревню, достаточно было наполнить один такой. На деревню бы хватило. Ну, то есть, сколько в ванной литров? Литров 300 будет, правда? Я думаю, на деревню бы хватило. Но он попросил наполнить водою все 6. Но это уже слишком. Так вопрос. Ставил ли целью Иисус для того, чтобы его приняли как спасителя мира и уверовали, напоить всю деревню, как говорят, до чего? До поросячьего визга? Или как? Понимаете? И только после этого, чтобы его приняли? Друзья мои, вы понимаете, что подобный взгляд абсолютно не имеет смысла. Сколько мне не будут тыкать в греческий, английский, русский словарь словом «напьются», которое сказал распорядитель пира, вопрос все равно не решает, что и для чего сделал Иисус. Для чего Иисусу нужно было сделать вино именно там, куда приходят омываться после истечения из тела. Вы понимаете, почему распорядитель не знал откуда? И вы понимаете, что бы было бы, если бы распорядитель узнал? Вот. Но не этот вопрос решает нам Иоанн. Посмотрите. Когда распорядитель говорит эти слова, история заканчивается. Не описано, да? Если мы говорим о чудесах Иисуса, ну, подобных чудесах. Вот мы говорили о делании, об исцелениях, мы говорили о воскресении из мертвых. Ну хорошо, это связанное с пиром. А что вот похожее вы можете вспомнить, чудо какое? Накормление 5000. То есть вот Иисус благословляет, кстати, что кто благословляется, знаете? Не хлеб, Бог. Иисус благословляет Бога, который является нашим кормильцем. И хлеб умножается, и все кушают, дальше описано. И остается сколько? Понимаете? А здесь почему не написано? Есть разговор распорядителя пира, есть то, что распорядитель пира испробовал, то, что ему принесли. Дальше нет продолжения истории. Где продолжение? Да, может быть. Но где продолжение в тексте? А продолжение вот оно. Приближалась Пасха иудейская. Это продолжение истории. Иоанн пишет свое Евангелие не каким-то лоскутным одеялом, не связанных между собой отрывков. Вы видите? Вот у нас и ученики приходят к Иисусу от Иоанна Крестителя. Вот у нас свадьба и чудо, на котором, после которого ученики принимают Иисуса. А вот у нас Пасха. Все идет единой, целостной, повествовательной нитью. То есть сразу же после этой свадьбы Пасха. Где Иисус находится? Куда Иисус приходит? В храм. Вместе с другими галилеянами, которые, согласно записанному в книге Исход, 23 глава и 17 текст, три раза в году должны были являться перед лицо владыки Господа. Где являться? В храме. А в каком виде мог человек являться в храме? В чистом виде. И поэтому после свадьбы всякий перед походом в храм должен был зайти сюда. Где? Вместо воды была жидкость красного цвета. Каменная емкость, красный цвет и Пасха. Не связать эти три момента для иудея, знающего то, что было совершено в эти дни, 1400 лет до этого в Египте было невозможно. Именно в это время, согласно книге «Исход», 7 глава, и 19 текст, было совершено первое чудо из последующих 9 казней египетских. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся во что? В кровь. И будет кровь по всей земле египетской, и не только в реках, а где? В сосудах деревянных и каменных. Вы понимаете, что когда человек заходит в этот резервуар, спускается по ступенькам, чтобы окунуться в живую воду, как написано, об этом мы прочитали, перед тем, как идти в храм, и обнаруживает, что вместо живой воды находится там красная жидкость. Что он подумает? О вине он подумает? Да не о вине. Он явно подумает, что там находится кровь. И что ему дальше делать? Продолжать опуститься туда и омыться в крови? Как оно там было, мы не знаем. Но мы знаем, что каждый из 6 таких резервуаров Иисус приказал перед Пасхой заполнить водой, и вся эта вода превратилась в вино. Не было ли это особым сигналом? Сигналом о том, что исполняется величайшее и первое пророчество, которое еще сказал величайший пророк Моисей. «Я воздвигну им пророка из среди братьев их, такого, как ты». Кто ты здесь и кто я? Я – это кто? Кто я здесь воздвигнет? Бог. А кто ты? Моисей. То есть Бог говорит Моисею, что после, в будущем, придет такой же еще второй Моисей. А Моисей начал свой путь по выведению народа израильского из Египта. С чего? С того, что превратил воду в кровь. Что делает Иисус? Да, в принципе, то же самое. Он, сделав в Кане Галилейской, наполнив эти емкости водою, превратив ее в вино, Иисус делает не что иное, как громкое, громогласное заявление. Заявление о том, что я и есть тот пророк, который, как Моисей, я пришел, чтобы вывести вас из рабства греха. Я доведу вас до исхода, к кульминацией исхода, кульминацией всех этих казней египетских являлось что? Смерть Агнца. Этой смерти еще надлежало быть через 3 года. До своей смерти за несколько часов Иисус наполнил чашу водой, взял мех, смешал вино с водою, как это было принято в то время, наполнил людям их индивидуальную посуду и сказал: «Пейте все, ибо сие есть кровь моя, кровь Нового Завета, за вас проливаемая». Для чего? Во оставление грехов. Так как можно пить во оставление грехов то, что сам Иисус и Павел называют закваской символа греха? Иисус совершил свое первое чудо для того, чтобы показать, что Он и есть тот великий пророк. Он и есть второй Моисей. Он и есть тот, который готов вести всех к исходу из рабства греха. А мы готовы идти сегодня за нашим вторым Моисеем по пути духовного исхода из рабства греха? Готовы? Помолимся. Наш всемогущий Господь, помоги, чтобы сегодня мы еще раз и еще раз, вспоминая Голгофу, вспоминали Тебя, нашего истинного Агнца Божьего, который взял на Себя наши грехи. Помоги нам, Господи, выйти из рабства нашего греха. Помоги нам стать свободными в Тебе, нашем Господе и Спасителе. Аминь.